эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 25 июля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня обвиняемый в организации двойного теракта в Осло Андерс Брейвик предстанет перед судом. В британском издательстве вышла книга об истории депортации кавказских народов. Евросоюз помогает Греции ради спасения евро. В США затянувшиеся дебаты в Конгрессе поставили страну перед угрозой дефолта и ослабления до сих пор самой ходовой мировой валюты – доллара. Россияне традиционно рассматривали иностранную валюту как средство спасения своих доходов от инфляции. А социологи утверждают, что в последние годы уверенность россиян и в иностранной валюте тоже поколебалась. Какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня», и примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня обвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик предстанет перед судом. В результате взрыва в административном центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утея, в которых признался Брейвик, погибли более 90 человек. После ареста норвежского террориста стало известно, что он планировал этот теракт еще 9 лет назад. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Скандинавии Сергей Джанян.
В период своего членства в Норвежской либерально-консервативной партии «Прогресса» с 1999 по 2004 год Брейвик начал разрабатывать план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называл культурным марксизмом. Обо всем этом террорист рассказал в своем 1500-страничном дневнике, получившем название «Декларация независимости Европы 2083 года», который Брейвик выложил в интернет всего за несколько часов до осуществления двойного теракта. Оружие и боеприпасы для своих преступлений Андерс Брейвик приобрел законным путем в 2010 году. В этом ему помогло длительное членство в одном из стрелковых клубов «Осло». По словам Брейвика, он испытывал большие трудности в сборе средств на задуманный теракт. Ему было непросто держать свои планы в тайне от матери, друзей и соседей, и он панически боялся разоблачения. В своем дневнике Брейвик описывает, как из-за денежных проблем он переехал жить в дом матери, и ему пришлось копать тайники для оружия и прочего снаряжения, чтобы не быть обнаруженным раньше срока. Подготовку к теракту 32-летний норвежец осуществлял с помощью компьютерных игр, в которых оттачивал свое стрелковое и боевое мастерство. Итогом крестового похода, объявленного Андерсом Брейвиком норвежскому обществу, стали 98 убитых и 5 пропавших без вести, а также десятки раненых, 20 из которых в крайне тяжелом состоянии. Норвежские полиции считают, что удалось предотвратить гораздо большее число жертв. Во время задержания террорист Андерс Брейвик был хорошо вооружен. У него были при себе 2 пистолета и большое количество боеприпасов. При этом норвежские правоохранительные органы обвиняют в непростительной медлительности. Помощь прибыла на остров Утоя лишь спустя 1.5 часа после того, как террорист открыл огонь в летнем лагере. Как стало известно позже, полицейские и бойцы антитеррористической группы сначала долго ждали вертолет, который доставил бы их к причалу, а потом они искали транспорт, чтобы добраться до острова. Когда люди и снаряжение оказались в лодке, она начала наполняться водой, вследствие чего заглох мотор. Лодка была очень маленькой и утлой, сказал представитель норвежской полиции Эрик Берга. Пока полиция и спецназовцы пытались добраться к месту теракта, геройский поступок совершил бывший военный Марсель Глефе, отдыхавший в кемпинге рядом с островом, где располагался лагерь. Услышав выстрелы, Глефе сел в лодку и поплыл на помощь. За несколько раз ему удалось вывести с острова около 30 подростков. В воскресенье в церквях по всей Норвегии прошли службы в память о жертвах взрыва в Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. На богослужении в кафедральном соборе в Осло присутствовали король Норвегии Харальд V с супругой и премьер-министр страны Йенс Столтенберг, назвавший произошедшие в пятницу теракты национальной трагедией. Арестованный Андерс Брейвик взял на себя ответственность за совершенные преступления. В ходе допроса Брейвик назвал свои действия зверскими, но оправданными, и выразил желание дать более подробное объяснение причинам своего поступка во время судебных слушаний по делу о терактах, которые начнутся в понедельник. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». До 122 человек возросло число погибших в катастрофе теплохода «Булгария». Обнаружить тела 6 человек удалось в прошедшее воскресенье, после того, как судно вывели на мель для подготовки к осмотру следователями и экспертами. 2 человека, по сообщению «Интерфакса», найдены минувшей ночью. Теперь известна судьба всех, кто официально был внесен в списки погибших без вести, пропавших без вести. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Казани Олег Павлов.
Теплоход «Булгария» посадили на мель в нескольких километрах от места крушения в затоне Кирельское. Туда его довели с помощью 2 плавучих кранов. Как только специалисты проникли в помещение, ранее для них недоступные, сразу обнаружили тела погибших. Вначале 3 женщин, затем 2 мужчин и к вечеру еще 1 утонувшего. Причем нашли их именно в районе правого борта, о чем рассказал возглавивший операцию начальник Приволжского регионального центра МЧС генерал Игорь Паньшин.
Изменилось положение судна, оно лежало на правом борту, и все, кого мы находим, они все лежат с правого борта.
При этом на теплоходе остались помещения, которые до сих пор не обследовали водолазы. Вероятность, что там также могут находиться тела погибших, довольно высока. Об этом говорил первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов.
Машинное отделение вообще не входили. Мы тогда просили разрешения войти в машинное отделение, это нижняя палуба. Но тогда сказали, что это ослабит судно, и поэтому эту работу отложили. Поэтому есть вероятность, что там есть тела.
Главная палуба уже полностью находится на поверхности. Видимых повреждений как снаружи, так и внутри «Булгарии» не нашли, в том числе их незаметные в машинном отделении. Теперь, когда корабль находится на мели, и можно не опасаться, что он опять скроется под водой, специалисты могут приступить к дальнейшим работам. О чем рассказал генерал-лейтенант МЧС Игорь Паньшин.
Сейчас будут там заводиться мощные насосы, идет герметизация судна, закрытие иллюминаторов, окон идет, потом включаются мощные насосы, и когда выход воды будет больше, чем в нее поступать, судно будет само всплывать.
Пока не ясно, будут ли заводить «Булгарию» в док, или все необходимые действия следствие сможет произвести на месте. Док находится рядом, чуть выше по течению, и первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов склоняется к идее доставить судно туда для сухого осмотра.
Следственный комитет дальше уже будет. Если достаточно будет осмотра здесь, то, может быть, так и оставить. Но я думаю, скорее всего, это надо будет войти в док, посмотреть полностью нижнюю палубу.
Но уже точно известно, что судно восстанавливать не будут и отправят на утилизацию. Тем временем обнаруженные тела погибших доставлены в Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы, где прошла процедура опознания родственниками. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Напомню также, что информация о количестве жертв, изложенная в рассказе нашего корреспондента, вполне возможно, к данному моменту уже несколько устарела. По сообщению «Интерфакса», найдены еще 2 погибших. Таким образом, не осталось людей, внесенных когда-то к моменту аварии в списке пропавших без вести, так вот не осталось людей, судьба которых неизвестна. 122 человека теперь числятся погибшими. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о 93 жертвах двойного теракта 22 июля. В Иркутской области найдены 5 туристов из Москвы, которые пропали в четверг в горах Восточного Саяна. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против инспектора Росрыболовства, который подозревается в получении крупной взятки. Члену Конгресса США от Демократической и Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. В Нью-Йорке горничная гостиница «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах. В столице Испании, Мадриде, в воскресенье прошла многотысячная демонстрация против роста безработицы. В 2 сербских городах, Белграде и Нови Сад, прошли демонстрации против решения суда в Венгрии, оправдавшего предполагаемого преступника времен Второй мировой войны Шандора Кипира. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 71 копейка, евро 39 рублей 94 копейки. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ужас и красота World Press Photo. Должны ли снимки катастроф, войн, стихийных бедствий оцениваться по эстетическим меркам? Почему русских фотографов в этом сезоне нет в самом престижном конкурсе репортеров? Эти темы обсуждают фотографы, руководители иллюстрированных изданий, телеведущие, арт-критики. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В издательстве «Ален Лейн» вышла книга Оливера Буллоу «Да будет наша слава велика. Путешествие по непокоренному Кавказу». Центральная тема книги – рассказ о северокавказских народах, пострадавших от геноцида. С автором встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Отдельные части книги посвящены выселению черкесов с их исконных территорий в 1864 году и событиям 1943-44 годов, когда Сталином было принято решение о принудительной депортации балкарцев из Кабардино-Балкарской республики. В интервью «Радио Свобода» Оливер Буллоу рассказал о том, как и почему он обратился к этой теме.
Я работал журналистом в Москве с 2002 по 2006 год, поэтому часто ездил в Чечню и сильно заинтересовался ей. Мне не давали покоя источники насилия, причины войн. Я много читал о Чечне и пришел к выводу, что депортация северокавказских народов, затронувшая балкарцев, ингушей, чеченцев, события 43-44 годов прошлого века сыграли важную роль. Случайно мне попались на глаза документы о выселении черкесов. Об этом знают очень немногие. Продолжая изучать историю, я узнал об уничтожении немногочисленного тюркоязычного народа России – нагайцев – в 1783 году. Об этом тоже почти никто не слышал. Я понял, что тут существует некая схема. Периодически, примерно каждые 100 лет, происходит геноцид того или иного народа. Эти события, чрезвычайно драматические, были интересным материалом для книги. Мне кажется, они важны для нынешнего поколения жителей Северного Кавказа.
Буллоу сетует на то, что большинство книг об истории региона, которую он полюбил, почти или совсем не затрагивают трагедии 19 и первой половины 20 века. Речь о книгах, вышедших на Западе. Как восстоит дело с пониманием исторической ситуации в нынешней России?
В России вообще никто ничего не знает об этом. Поразительно. Я провел очень интересную неделю между Анапой и Сочи, посещая разные места, известные историкам по событиям 19 века. Места, где жили черкесы, откуда их выгнала российская армия. Сегодня, когда спрашиваешь людей, почему тут крепость, они говорят, ее построили, чтобы защищать Россию от турков. Удивительно, ведь на самом деле все наоборот. Эти земли у турков отвоевали. Например, про крепость в Анапе сказано, освобождена из-под турецкого ига. Но ведь это был турецкий город. Очень странная точка зрения, и она распространена по всему региону. Своего рода историческая амнезия. Например, стоит деревня под названием Ермоловка. Это все равно, что представить себе деревню в Северной Ирландии, названную в честь какого-нибудь британского генерала, от действий которого пострадали ирландцы. Такое невозможно себе представить. Александра II сегодня превозносят как великого реформатора царизма, но для кавказских племен он остается главнейшим из убийц. Российская армия под его командованием могла победить черкесов, лишь выгнав их с земель на побережье Черного моря. Это был первый геноцид в истории современной Европы за 50 лет до резни армян в Турции, за 90 лет до Холокоста. Погибли, по некоторым оценкам, 300 тысяч черкесов. Умерли от голода, утонули, стали жертвами насильственной смерти и болезней. Некоторые их потомки до сих пор льнут к отрогам Северного Кавказа. Но большая часть в наши дни живет в Турции, Израиле и Иордании, в других странах Ближнего Востока.
Чеченская война 1995 года также затронута в книге Буллоу. Один из чеченцев, с которыми удалось поговорить автору, рассказал, как ребенком его выслали в Сибирь. Потеряв сыновей, погибших при осаде Грозного, он уже стариком был арестован российскими военными. После 3 месяцев жестоких пыток его по счастливой случайности освободили. Сыграла роль появление французских журналистов. По мнению Буллоу, в истории этого человека отражается, как в зеркале, история Чечни. Теперь, после всех мытарств, его отпустили на волю жить в разрушенной стране, как может, среди того, что уцелело. Наиболее страшные главы книги – те, что посвящены событиям 2004 года в Беслане. О посещении города сразу после теракта Булло рассказывает без прикрас.
«Тела погибших не врут. В конце концов, я добился пропуска в морг, где надеялся самостоятельно выяснить, чем обернулась трагедия. Справа от меня рядами стояли носилки. Тела на них прикрывал прозрачный полиэтилен. Через несколько метров начинался двор пошире, где на стоящих плотными рядами носилках лежали новые люди, дети, мужчины, женщины, все вперемешку. Среди них были и живые. Они переходили от тела к телу, словно сомнамбулы. Они искали своих детей, сестер, матерей или братьев в этой армии мертвецов. Многие тела были страшно обожжены, изуродованы. Я пробыл в морге минут, наверное, 20, потом вышел. Моя одежда пропиталась запахом мертвых».
Несмотря на то, что ему довелось многое повидать, Оливер Булло отнюдь не ставит себя в один ряд с военными корреспондентами. По его словам, находившимся во время военных действий в Грозном пришлось куда тяжелее. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Весной этого года в Петербурге в Русском музее прошла грандиозная по масштабам выставка «Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории». Теперь в Москве открылась аналогичная экспозиция с почти таким же названием. Правда, ее размеры скромнее, и главное, в историческом музее придумали совсем другую концепцию. Так что, хотя отдельные экспонаты демонстрировались на обеих площадках, по сути, это два разных проекта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Обе выставки посвящены теме, над которой хоть когда-нибудь задумывались все, по крайней мере, когда писали школьные сочинения. Это роль личности в истории. Обе выставки готовились совместно силами сотрудников Русского и Исторического музеев. Но о главном отличии говорит один из кураторов московского проекта Маргарита Силаева.
У нас задача немножко другая стояла. Выставка в Русском музее пыталась для зрителя современного воссоздать образы практически всех исторических деятелей, которые нашли воплощение в художественных образах, в разных техниках, в живописи, в гравюре, в скульптуре и так далее. Здесь абсолютно та же история, но у нас нет таких возможностей, и мы, когда занимались и пытались, соответственно, решить эту проблему, когда искали несколько иной ракурс, скажем так, московский, нас очень заинтриговала проблема избранничества. То есть, собственно, ответ на три вопроса. Кто, почему и как? То есть, кто остался в истории, почему именно он, и как трактовался этот образ именно в 18-19 веке. Вот эти три вопроса, таких исследовательских, нас очень заинтриговали. Это первый момент. Второй момент, принципиально отличающийся, в Русском музее, музее изобразительных искусств, естественно, самое главное – это художественный образ. Там символ он или не символ, это неважно, главный образ. А нам было интересно еще, естественно, соединить художественные образы почти мифологемы с памятниками своего профиля, то есть исторического музея, то есть с вещами-символами. И вот мы попытались это сделать. Такое соотношение героя, фантазийного героя-художника, соединить с подлинной вещью, которая этому герою принадлежала.
В историческом музее возник новый подзаголовок выставки. Название прежнее – «Избранники Клио», а дальше на плакате читаем «Перед судом истории». Маргарита Силаева поясняет.
Хотя мы понимали, что это очень яркое название «Герои и злодеи», но, будучи историками, мы понимаем, что в чистом виде нет ни героев, ни злодеев. И, ну вот как-то нам это было не очень комфортно. Хотя понятно, что очень легко выставить ранжиры, и они выставлены. Вот нам хотелось уйти от этого, дать какие-то другие ракурсы, как можно смотреть на избранников. Вот есть две диозные фигуры, у которых чрезвычайно богатая иконография, которые востребованы сейчас как никогда. Это Иван Грозный и Петр Первый. Вот мы специально всех остальных мы показываем в одном полотне, да, как пример, хотя, безусловно, там Александр Невский тоже растиражирован. Но у него все-таки классический законченный образ, который сложился к началу 19 века. Он уже не менялся. А вот с Петром Первым и с Иваном Грозным, как вы знаете, продолжается до сих пор. Но он везде в основном триумфатор, преобразователь и так далее. И вот этой вот противоположной трактовке о вздыбленной России, о жертвах, о Петре Антихристе, вы же практически нигде не увидите. И почему мы попросили специально привезти шедевр Гея? Потому что это, в общем, единственная картина в своем роде. Николай Иванович Гея не смог выставить вот эти вот четкие, совершенно плохой, хороший. Мы видим вот эту вот жалость, сочувствие к бедному Алексею. мы видим трагедию не только потому, что через какое-то время Алексей будет убит, осужден, а тем, что Россия осталась без наследника. Тем, что вот эта вот ситуация резкого конфликта двух нелюбящих друг друга людей привела к череде дворцовых переворотов и к большому кризису, да, в 18 веке, крови и к вот этой вот замечательной, как мне нравится, форме, которая прозвучала первый раз относительно царевича Алексея, внезапная смерть от апоплексического удара. То есть у нас Павел I случайно умер от апоплексического удара, естественно, Петр как бы II, Иоанн Антонович несчастный, узник, кстати, которого здесь тоже можно увидеть на выставке. И знаете, когда картин немного, ты не находишься в музее, где есть еще другие картины другого направления, а ты сосредоточен вот на какой-то идее, они по-другому начинают с тобой разговаривать.
По-другому разговаривают и картины второй части выставки, совсем на другом этаже расположенной и посвященной уже не древней, новейшей истории России. Здесь много парадных портретов кисти советских придворных художников Нолбандяна, Салахова и им подобных. Проникнутые невыносимым пафосом, изображения Сталина, Ленина, Брежнева и Черненко вполне поучительное зрелище. К древнерусским князьям с первого этажа трудно проникнуться личным чувством. То ли дело глубоко уважаемый Леонид Ильич, вперивший в пространство очи. Так, по мысли живописца, генсек работал над своими воспоминаниями. Кто жил в то время, помнит, что осмеянный в анекдотах лидер страны на самом деле уже мало на какие осмысленные действия был способен. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13:07 по московскому времени на Радио Свобода программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Экранные образы и идеология. Кто из российских лидеров привлекательнее для молодых россиян? В студии профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13:07 по московскому времени на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Греческий кризис и проблемы евро, угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар. Какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в Москве сейчас 9:30, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о жертвах двойного теракта. Из солидарности траурную минуту объявила и Швеция. На Чукотке сегодня разбился вертолет Ми-8. Погибли 3 человека, 2 пассажира и член экипажа. Еще 2 члена экипажа спаслись, они госпитализированы. Во Владимирской области 2 человека погибли в крушении самодельного одномоторного самолета в воскресенье. В Татарстане опознаны тела 119 из 120 погибших при крушении теплохода «Булгария» на Куйбышевском водохранилище 10 июля. В России сегодня вспоминают Владимира Высоцкого, который умер 31 год назад. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против инспектора Росрыболовства, который подозревается в получении крупной взятки. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Он обвиняется в первую очередь в убийстве сотен пленных и в причастности к уничтожению города Вуковар. Членам Конгресса США от Демократической Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. 2 августа правительству США грозит технический дефолт. В Нью-Йорке горничная гостиница «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах. На этой неделе он предстанет перед судом.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 32, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге плюс 28, облачно с прояснениями. В Москве 9:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Страны Евросоюза на чрезвычайном саммите в конце прошлой недели пришли к соглашению выделить Афинам денежную помощь более 150 миллиардов евро в течение 3 лет за счет средств стран Евросоюза и Международного валютного фонда, а также за счет частного бизнеса. Долговой кризис в Греции ставил стабильность европейской валюты под угрозу. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
На встрече в Брюсселе председатель Европейского совета Херман Ван Ромпий назвал 3 важных решения, которые получили единодушное одобрение саммита: облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны, и обязательство улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро. Он также подчеркнул более широкое значение принятых решений, чем просто помощь Греции.
Приняв эти решения, мы показали, что у нас не будет колебаний по вопросу о защите нашего валютного союза и нашей единой валюты. И последнее. Когда европейские лидеры говорят о том, что будет сделано все возможное для спасения еврозоны, они именно это и имеют в виду. Спасибо.
Херман Ван Ромпи добавил, что кризисы в отдельных странах стали угрожать перейти в системный кризис зоны евро. Это, по его словам, было чревато потерей доверия к единой европейской валюте и даже могло подорвать экономическое восстановление в Европе и в мире в целом. Накануне саммита в Брюсселе важное соглашение об общих принципах решения ключевой проблемы государственного долга Греции было достигнуто между 2 главными спонсорами еврозоны – Германией и Францией – на многочасовых переговорах в Берлине канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози.
Мы договорились о том, что для поддержания стабильности евро необходимы дополнительные инструменты, чтобы исключить риск распространения проблем, подобных греческим.
А вот что сказал Николя Саркози.
Мы ясно дали понять, что Греция – это особый случай. То, что мы сделаем для Греции, мы не будем делать для какой-либо иной страны.
Вот как в беседе со мной прокомментировал итоги саммита в Брюсселе экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Если раньше антикризисный фонд лишь выдавал на довольно жестких условиях кредиты под гарантии правительства европейских стран, то теперь он может выдавать не только кредиты остро нуждающимся странам уже после того, как в них кризис разразился, но и превентивные, если можно их так назвать, кредиты тем странам, которые еще не оказались в кризисе, но ситуация в которых может ухудшаться. Речь прежде всего идет, естественно, о таких странах, как Испания и Италия, которые еще не затронуты кризисом, но, тем не менее, стоимость заимствований для них на долговых рынках резко возросла в последнее время.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Греческий кризис и проблемы евро, угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар. Так какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро? Это тема разговора с нашими слушателями сегодня. Ну и я прочитаю несколько ответов на наш вопрос, пришедших смс-сообщениями, сообщениями на пейджер. В стране, походящей на «Титаник», надежных валют не бывает, считает Александр из Сызрани. Тагир пишет: «Валюта честного труженика – копейки. Чиновничье жилье, бандиты и мошенники запасаются золотыми слитками, заграничными усадьбами и бриллиантами. Надеются вечно быть богатыми в разоренной и нищей стране». Слушатель без подписи пишет: у США такой долг, что девальвация доллара неизбежна, поэтому евро. Ну и, наконец, Сергей. Да, это, кстати говоря, было сообщение от Сергея, потом он продублировал его уже с подписью. Ну и еще одно сообщение с нашего сайта. Один из наших читателей и посетителей сайта цитирует Салтыкова-Щедрина, который в XIX веке писал: «Хорошо еще, что за рубль дают полтину. Хуже, если за рубль будут давать в морду». Ну и
некто Коля пишет, что он предпочитает американский доллар, в США больше капитализма, чем в Европе, американцы больше и часто производительнее работают. Ну, такие ответы мы получаем на наш вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. В студии сейчас включен телефон 8 800 222-12, приглашаю к разговору по телефону. Ильдура из Башкирии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут вообще-то Ильдус.
Ильдус, извините, пожалуйста, опечатка получилась в компьютере.
Значит, здесь вот вопрос, конечно, очень интересный, вопрос доверия. Вопрос доверия – это вообще вопрос выяснения, насколько устойчивый и долговечный, и в перспективе здоровый доллар, евро или рубль. Значит, а это вопрос экономики. Значит, вот давайте прикинем. Значит, вот доллар. Доллару 207 лет. Вот я специально в интернет залез, пока я туда сюда, значит, так. Евро всего лишь 12 лет. То есть доллар это, судя по, ну, если сравнить с человеком, это 30-летний здоровый мужик с хорошим здоровьем, перспективой и так далее, и так далее. А что такое евро? Евро это мальчишка еще сопливый, который еще не знает жизни, как говорится. Потом, значит, за доллар говорит то, что это единая экономика. В отличие от евро, там вот только сейчас вот как раз это показал эту историю, что это много стран, противоречия между ними, политические, экономические и так далее, они никак не могут договориться, это как раз, это как лебедь, рак и щука. Вот. Доллар испытан в многолетней истории, 200, более 200, чем, закажем, в боях. И потом, все страны, оказывается, более 50, а нет, все, многие страны, более 50% стран и держат доллар как резервную валюту. И вот изо всех сил поддерживают. Вот во время кризиса, помните, многие говорили, все, доллар упал, смерть доллара и так далее. Да, ничего подобного. Он выжил, еще проснее стал. Сейчас то, что происходит с долларом, это все чих, это насморк.
Понятно. Ильдус из Башкирии очень подробно рассуждал, почему он бы доверял больше доллару, нежели евро. Но места рублю в этих рассуждениях не нашлось. Федор Федорович из Светлограда у нас на связи.
Ага, доброе утро.
Здравствуйте.
Уже много, конечно, сказано тут, когда не хватает пенсии, зарплаты до следующей получки. Так что тут нам нечего даже говорить об этом. А разница между этими валютами практически, я не вижу никакой. Это фантики ничем не обеспечены. И правители, которые поддерживают искусственно чужую валюту, являются государственными преступниками. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание.
Спасибо. Федор Федорович из Светлограда отвечал на наш вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. Еще один ответ от Аркадия из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Здравствуйте. Доллар это, конечно, надежно. Но сейчас у доллара проблемы, но еще Черчилль говорил, что Америка тем хороша, что они свои проблемы непременно решают. Кстати, заметим, проблемы сейчас и у евро. А я хоть не богат, но держу деньги в долларах еще с прошлого века. И должен сказать, как минимум дважды это мне сильно помогло. Первый раз в 98-м послушал умных людей, за два месяца до дефолта снял все с книжки, я и мои домашние, перевели в доллары, сохранили деньги. А второй раз совсем недавно, в 2008-м. Я копил, опять же, в долларах на нужное мне дело. Оставалось мне года два копить, если все будет хорошо. И тут кризис, и всего за неделю доллары стали в полтора раза дороже, а цена на эту услугу почти не изменилась. Так что я хоть не богат, но, как видите, конкретного выиграл. Доллары себя оправдывают.
Спасибо. Аркадий из Москвы поделился собственным опытом сбережения своих, пусть небольших, доходов в иностранной валюте. Он предпочитает доллар. Сегодня мы спрашивали наших слушателей, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. Если вам поможет чье-то мнение, если вы хотите высказать свое, заходите на сайт swobodanews.ru, там дискуссия на эту тему продолжается.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Реальные доходы россиян в первом полугодии 2011 года снизились по сравнению с тем же периодом 2010 года. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню января-июня прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП России могут составить 4,5% в годовом исчислении. Реальные доходы населения России с учетом как обязательных платежей, так и роста цен сократились в первом полугодии на 1,4% к уровню января-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, составившим 2,7% ВВП, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В прошлом году бюджет России оказался дефицитным на сумму, равную 4,1% ВВП. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 5%. Соответственно, уровень безработицы снизился в течение месяца с 6,4% до 6,1% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Лидеры стран Европейского Союза на внеочередном саммите одобрили проект новой программы финансовой помощи Греции, рассчитанной на 3 года, со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда на сумму 109 миллиардов евро, в дополнение к прошлогодним 110 миллиардам евро, половина которых уже предоставлена. Еще примерно 50 миллиардов евро, как надеются европейские политики, может составить вклад в эту программу частных кредиторов Греции, банков и финансовых компаний за счет их собственных финансовых потерь в результате реструктуризации уже накопленных греческих долгов. Кроме того, Европейский антикризисный фонд впервые сможет выкупать у частных держателей гособлигации проблемных стран Европы, а также кредитовать отдельные страны превентивно, чтобы не допустить развития в них кризиса, подобного нынешнему греческому. Международное энергетическое агентство объявило, что не планирует новых поставок нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов по завершении ранее намеченных. В конце июня агентство, представляющее интересы 28 стран, крупнейших мировых импортеров нефти, заявило о планах продать в течение месяца 60 миллионов баррелей нефти из своих резервов по 2 миллиона баррелей в день, это чуть более 2% общемирового потребления, чтобы компенсировать любую нехватку сырья на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о 93 жертвах двойного теракта 22 июля. В Иркутской области найдены 5 туристов из Москвы, которые пропали в четверг в горах Восточного Саяна. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В Нью-Йорке горничная гостиница «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу Международного валютного фонда Доминика Строскана в сексуальных домогательствах. Официальные курсы валют: доллар 27,71 рублей, евро 39,94 рублей. Эти и другие темы подробно в выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим читать и сегодняшние российские газеты. В этом нам сегодня помогает Светлана Павлова. Светлана, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Я полагаю, сегодняшние газеты, точнее, я знаю это с ваших слов, касаются темы с состоянием мест заключения.
Да, об этом сегодня пишет «Независимая газета» в статье «Тюремное начальство прикроется справочкой». Как сообщает издание, порядок медицинского осмотра заключенных, отправляющихся в штрафные изоляторы ШИЗО, разработан в Министерстве юстиции. Вскоре у тюремных врачей появится право запрещать наказание в виде перевода в камеру-одиночку. Таким образом, в Минюсте уточнили поправки к уголовно-исправительный кодекс, инициированный президентом Дмитрием Медведевым. Издание напоминает, что более полугода прошло с тех пор, как в уголовно-исполнительное законодательство внесены гуманизирующие поправки Дмитрия Медведева. Новый закон утверждает, перевод осужденных в ШИЗО возможен лишь после медицинского осмотра и врачебного решения, подтверждающего, что заключенный по состоянию здоровья способен или не способен перенести тяжесть тюремного наказания. Однако эта законодательная норма, инициированная президентом после гибели в московском СИЗО Сергея Магнитского, до сих пор фактически не работает. Дело в том, что порядок проведения медосмотра заключенных до сих пор не утвержден. На днях Минюст опубликовал проект приказа, в котором эта процедура расписана от и до. Вскоре у Федеральной службы исполнения наказаний должна появиться пошаговая инструкция, что делать с зэками, на которых наложили дисциплинарное взыскание. По стилистике проект приказа Минюста получился несколько нервным, отмечает «Независимая газета», что только отражает отношение пенитенциарной системы к медведевским нововведениям. Обычная до последнего времени тюремная процедура, перевод провинившегося с точки зрения начальства колонии в камеру-одиночку или ШИЗО, теперь напоминает банковский процесс перевода денег. Все делается строго в сопровождении документов и под личную роспись ответственных, круг которых ограничен. В общественных наблюдательных комиссиях ОНК по соблюдению прав человека в местах заключения скептически оценили документ Минюста. Все меры по гуманизации содержания заключенных не будут действенны до тех пор, пока тюремные врачи не будут выведены из системы исполнения наказания, считает председатель ОНК по Москве Валерий Борщов. Эти медработники носят погоны и обязаны выполнять приказы начальников колоний. Против их решений они не пойдут, пояснил свое отношение к документу Валерий Борщов в интервью «Независимой газете». По сведениям «Коммерсанта», с 1 августа Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию во всех регионах. Массовое вступление новых людей в возглавляемое им «Правое дело» в партии ожидается в ближайшие недели. Целью рекламной кампании Михаила Прохорова, отмечает «Коммерсант», которая стартует по всей стране 1 августа, является повышение его личной узнаваемости. Как пояснили источники «Коммерсанта» в штабе партии, нужно знакомить страну с Прохоровым, поскольку опросы по стране пока говорят о его невысокой узнаваемости. Для личной раскрутки лидера «Правого дела» будет использоваться наружная реклама, в частности, билборды. На вопрос об их количестве в штабе сказали, что кампания будет заметной, однако никакого эпатажа не планируется. Это будет портрет со слоганом. В свою очередь, советник Михаила Прохорова Юлиана Слащева сообщила «Коммерсанту», что сейчас идут очень активные встречи Михаила Прохорова с новыми людьми. И в ближайшие две недели в партии ожидают вступления в «Правое дело» большого количества людей. Пока же сам господин Прохоров в своем блоге сообщил о том, что президент Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман дал согласие пойти на выборы в Госдуму по списку «Правого дела». Одну из региональных групп «Правого дела» по Москве может возглавить журналист Александр Любимов, отмечает «Коммерсант». Он был в числе тех немногих гостей, кому дали слово на съезде «Правого дела» 25 июня, когда лидером был избран господин Прохоров. Господин Любимов тогда подчеркнул, что первый раз выступает на партийном съезде, но поскольку с господином Прохоровым дружит 20 лет и знает его как человека несгибаемой воли, решил поддержать. Кроме господина Любимова, на съезде выступили актер Леонид Ярмольник и режиссер Павел Лунгин, которые также заявили о поддержке лидера «Правого дела». Об этом сегодня пишет «Свежий коммерсант». Также в «Коммерсанте» сегодня можно прочитать статью о том, что в Волгограде началось рассмотрение по существу дела о взрывах на городских объектах МВД, совершенных 26 апреля этого года. Общий ущерб, причиненный МВД, ФСБ и местным жителям, оценивается более чем в 3 миллиона рублей. Заложивший взрывные устройства Муса Исулов отверг намерение убивать кого-либо, а закладку бомб мотивировал желанием произвести устрашающее действие на силовиков. Свою позицию подсудимый мотивировал тем, что во взрывном устройстве, оставленном возле Академии МВД, не был включен будильник, составляющий часть часового механизма. Мы убивать никого не собирались, заявил подсудимый. Кроме того, обвиняемый утверждает, что не имел отношения к изготовлению взрывных устройств, а лишь перевозил и носил их. Кроме того, он сообщил, что будет готов сделать заявление для независимых СМИ о происшедшем в Астрахани. Там он также находится под следствием по делу о нападениях на силовиков. Между тем, из обвинительного заключения стали известны некоторые детали дела, которые ранее не разглашались. В частности, что все компоненты для бомб, химические вещества, шурупы, два будильника были куплены в волгоградских магазинах и на рынках. После первого слушания дела по существу адвокат Мусы Исулова Инна Бугаева сообщила, что ее подзащитный просил, чтобы в суде были опрошены специалисты, которые обнаружили взрывное устройство около академии. Как выяснилось, они уже имеются в списке свидетелей, заявленных обвинением. Он хочет задать им вопросы, но какие, пока не говорит, сообщила коммерсанту Инна Бугаева.
Светлана Павлова сегодня читает российские газеты. В следующий раз мы с ней встретимся в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Юбилейный 100-й фестиваль опер только одного композитора, Рихарда Вагнера, откроется сегодня в Германии, в Байроте, и продлится до 28 августа. Традиционно отметится в Храме германской культуры, Байротском театре, приезжают многие известные немцы, в частности, политики. Канцлер Ангела Меркель всегда проводит там часть своего отпуска. Наш корреспондент Юрий Векслер рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этого уникального праздника музыкального театра.
История фестиваля опер Вагнера, на открытии которого в 1876 году корреспондентом от России побывал Петр Ильич Чайковский, по-своему отражает историю Германии, точнее изначально Баварии, так как возник театр в Байройте и сам фестиваль от любви к творчеству Рихарда Вагнера, баварского короля Людвига II. Отдельная страница – фестиваль времен нацизма, когда его регулярно, правда только до начала Второй мировой войны, посещал боготворивший Вагнера Адольф Гитлер. Звучит ария Зигфрида из одноименной оперы цикла «Кольцо Нибелунга». Запись 1936 года, поет любимый вагнеровский тенор Гитлера Макс Лоренц. Ему, так сказать, простили с фюрером и нетрадиционная сексуальная ориентация, и твердое желание спасти от депортации официальную жену-еврейку, которая была его импресарио, а также и ее мать. Так что Лоренц оказался героем не только на сцене. Первые послевоенные годы фестиваль не проводился и был возобновлен двумя внуками композитора Виландом и Вольфгангом Вагнерами в 1951 году. С тех пор он проводится ежегодно. После смерти Виланда Вагнера в 1967 году до 2008 года Вольфганг Вагнер вел этот корабль один. Фестиваль возглавляет дуэт его дочерей, сводных сестер Катарины Вагнер и Евы Вагнер-Паске. Катарина, как и ее отец, сама ставит оперные спектакли, но традицией фестиваля с начала 70-х являются постановки опер Вагнера лучшими режиссерами мирового театра. В Байройте работали Патрис Широ и Питер Холл, Гарри Купфер и Кристоф Марталер. Каждый год фестиваль традиционно представляет одну новую постановку. В нынешнем году это будет «Тангейзер» в режиссуре молодого Себастьяна Баумгартнера. Новое руководство, новое веяние. Еще недавно только избранная публика знала, что происходит на сцене Байройта. Звук, правда, транслировался баварским радио, а вот сами постановки, о которых часто спорили чуть ли не до драк, оставались для обычных смертных виртуальными явлениями. И вот в прошлом году сестры Вагнер впервые устроили в Байройте трансляцию Лоенгрина на большой экран. В этом году впервые будет проведена прямая трансляция того же Лоенгрина на французско-немецком канале «Арте». Звучит ария Лэнгрина в исполнении Йонаса Кауфмана. На фестивале при новом руководстве начали появляться и дополнительные концерты гостей. Позапрошлом году это был оркестр молодых израильских и арабских музыкантов под руководством Даниэля Баренбойма. Как известно, исполнение Вагнера в Израиле – табу. И вот в этом году с программой исключительно из произведений Вагнера в Байройте выступит израильский камерный оркестр под руководством Джонатана Ливни. Нынешние и следующие фестивали пройдут без цикла «Кольцо Нибелунга», но в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, «Кольцо», с которого начинался фестиваль, должно пойти в новой постановке. В этой работе вообще впервые в истории фестиваля за дирижерским пультом будет стоять русский маэстро, родившийся в сибирском Омске Кирилл Петренко. Но главное, что обсуждают в эти дни вагнерианцы, это кто будет ставить «Кольцо» в 2013 году. Долгое время говорилось, что режиссером «Кольца» в юбилейный год будет известный кинорежиссер Вим Вендерс. Но переговоры сестер Вагнер с ним закончились ничем, так как Вендерс хотел еще и запечатлеть свою работу в фильмах формата 3D, видимо, желая продолжить свой удачный опыт с картиной о балетмейстере Пине Бауш. Но так далеко в потере эксклюзивности фестиваля сестры Вагнер пойти не могли. И вот теперь, когда уже по плану пора делать декорации, в день открытия фестиваля должен быть назван режиссер цикла, и, по слухам, это будет возмутитель театрального спокойствия из Берлина Франк Касторф. Сама же Катарина Вагнер поставит в 2012 году «Кольцо» в Буэнос-Айресе в сокращенной версии Корда Гарбена, убравшего все повторы и реминесценции. Все уложится в один вечер, и вместо 16,5 часов произведение про дедушки будет звучать только 7 часов. О новаторской музыкальной композиции оперного цикла Вагнера Катарина Вагнер сказала: «Я уверена, что действие в этой версии оправданно уплотнено, без постоянных возвратов, повторений и напоминаний о последовательности предшествовавших событий. При представлении в один вечер в этом нет нужды. Меня эта работа очень вдохновляет, так как музыкальные связки сделаны так искусно, что не возникает впечатления о швах и потерях». Итак, Катарина Вагнер пойдет на смелый эксперимент, но в Буэнос-Айресе, на чужой территории. А вот в Байройте подобное вряд ли когда станет возможным. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Года Германия.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Светлана Павлова, продюсер Екатерина Высоцкая. После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Наиболее яркие современные представители фольклорного джаза – флейтист из Абиджана Малик Мезадри, трубач из Бейрута Ибрагим Маалуф, гитарист вьетнамских кровей Нгуен Лё, еврейский саксофонист Джон Зорн и японская пианистка Эри Ямамото. Таково содержание нового выпуска программы «Время джаза» в 10 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив в нем 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больницы все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».